Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас слушает, кто нас смотрит, кто на нас подписан. Естественно, в Телеграм-канале, в Макс-канале, радио нижнее подчеркивание «Спутник». Обязательно загляните к нам в соцсети, ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Везде можно смотреть, пересмотреть, написать комментарии, либо это сделать через приложение «Радио «Спутник» к нам в эфир. Это «Эскалация» Александра Дугина, философ Александр Дугин. С нами на связи Александр Гелевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, никуда от этой темы не деться, но, может быть, наверное, что-нибудь интересное услышим от вас сегодня относительно взаимоотношений киевского режима с Соединенными Штатами. Относительно, может быть, даже личных взаимоотношений Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которые встретились, переговорили. Предварительно был звонок Трампа Владимиру Путину. Там тоже определенные результаты были получены. Но вот здесь и сейчас какие-то жесткие, важные, значимые моменты. Можно ли обозначить? Или, ну вот, рутинно встречаются, встретились и накануне Нового года?
Ну, конечно, не рутинно. Трамп пытается продвинуть свой план. Вообще, каждый в этой ситуации заинтересован в чем-то совершенно своем. Это три реальности. Наша реальность, мы заинтересованы в победе и в том, чтобы мир не перешел к ядерному конфликту. Вот наша задача — победить без ядерной войны, без прямого ядерного столкновения. Все. Для этой цели мы идем на разные шаги, разные ходы, и силовые, и дипломатические, добиваясь этой цели. Победить Украину, стереть ее с лица земли как суверенное государство, чтобы его больше не было, и одновременно не развязав при этом ядерный конфликт. Это наша цель. Это очень непростая цель, потому что в лоб она не берется. Цель Трампа – спасти Украину, сохранить ее, пусть не всю, а ее значительную часть, тем не менее, под контролем Запада и фактически тем самым нанести по нам очень серьезный удар. Под видом, конечно, доброжелательности, под видом развития экономических отношений, он хочет отобрать у нас нашу победу, не дать ей совершиться, и тем самым, но тоже не перейдя при этом к ядерной войне. То есть у нас сходные позиции, не начинать друг с другом ядерную войну, но, в общем, совершенно разные при этом цели, которые мы добиваемся. Что касается... Да, Трамп не собирается давать нам победу. Более того, он собирается нас ослабить, максимально ослабить, поскольку если мы сейчас не добьемся победы, это будет очень серьезный удар, нам это очень дорого станет. По сути дела, Минск-3, и в этом отношении в общем-то, мы в заключении этого мирного соглашения, как ни парадоксально, не особенно заинтересованы. И еще в меньшей степени в третьей параллельной реальности живет Зеленский, которому надо ни Украина не волнует, ни его интересуют личные позиции, его Евросоюз интересует продолжение войны с нами и нанесение нам стратегического поражения. Поэтому его позиция одна, Трампа другая, Путина третья. Эти три мира, три модели, они пытаются уложиться в 22 пункта, 27, 20 пунктов, которые разные стороны, с которыми двигают, как вот определенные в мозаике. Эта мозаика в целом не складывается. Хотя Трамп сказал, что все вроде неплохо, только два самых главных вопроса не удалось решить. А если и эти два главных, хоть один главный вопрос не удастся решить, то все остальные автоматически отпадают. Но вот зловеще звучит фраза Зеленского о том, что они договорились по вопросам безопасности со стороны США на будущее. Значит, если они договорились, значит, нам это неприемлемо. Вот что я хочу сказать. Это все равно без решающей победы одной из двух сторон наш конфликт с коллективным Западом не решится. А Трамп ведет себя, как будто он над схваткой. А он не над схваткой, он в схватке. Он просто хочет победить в этой войне максимально адекватным для своего представления способом. Он слушает нас, он согласен с нашими основными позициями, он очень раздражен нежеланием принимать именно наши условия украинцы, со стороны украинцев и со стороны Евросоюза, потому что Трамп видит, что даже наши условия, если их сейчас принять, они нам нанесут очень серьезный ущерб в будущем и откроют путь к дальнейшему витку и дальнейшим войнам. Поэтому Трамп в данном случае не наивен, он ведет свою линию, мы тоже не наивны, мы проводим свою. И Зеленский проводит свою. Ну, я думаю, что их покормили картошкой, говорят, жареной фри в Мар-а-Лаго. Это такое символическое посвящение. Там же, в тот же самый Мар-а-Лаго, где красовался Эпштейн. То есть добро пожаловать в качестве прислуги на кухню мировой элиты. Можно рассматривать это как большое поощрение, можно рассматривать как унижение. Больше Трамп не придирался к этому омерзительному хипстерскому, полунацистскому, полухипстерскому виду Зеленского. Он может быть счастлив, что ему разрешили одеваться как свинья и пребывать на балу у господ. Но все это мелочи. По большому счету, нам надо побеждать, нам надо понимать, что следующий год будет решающим. Мы должны в 26-м году одержать сокрушительную победу и нанести сокрушительное поражение нашему врагу. Мы должны установить над Новороссией, как минимум, а то и над Украиной, наш стратегический контроль, вот к чему мы должны готовиться. А все остальное – это туман дипломатии. Не просто туман войны, а туман дипломатии. Мне кажется, больше я на эту тему едва ли что-то могу сказать. Единственное, что, конечно, это очень трудная и малоприятная вещь. Там мы великая держава, а вынуждены разговаривать еще с кем-то. Именно относительно своих собственных вопросов нашего бытия, нашего существования. Это малоприятная вещь. Тут другой вопрос, как мы до этого дошли, как мы оказались в такой ситуации. На всех уровнях. Но это совершенно другая тема. Перед Новым годом лучше смотреть в будущее оптимистично и сделать все, что от нас зависит, в поддержке нашего президента и в реализации победы на Украине над жестоким, абсолютно агрессивным, не желающим сдаваться врагом.
Александр Гельевич, а я все-таки вас попросил бы прокомментировать, может быть, знаете, одно из направлений, одну из частей вот того, о чем говорят, того, о чем договариваются, пытаются договориться, это гарантии безопасности, которые Зеленский хочет, я так понимаю, себе лично в первую очередь, во вторую очередь для режима, в третью для страны, ну, для той, какой бы она ни была. Потому что с каждого направления слышно как-то по-разному. Потому что вот Зеленский говорит, что гарантии безопасности какие-то они с Америкой согласовали. В то же время из Соединенных Штатов идет комментарий, что эти гарантии безопасности будет предъявлять кто? Будет обеспечивать, прошу прощения, Европа. С третьей стороны есть вот эта публикация в каких-то украинских СМИ со ссылкой на неназываемые источники, что вот как раз-таки в этих гарантиях безопасности есть большой, ну, большой какой-то, не знаю, камень преткновения между вот всеми договаривающимися сторонами. Кто сейчас чего хочет, кому верить? Я понимаю, что верить можно только российским властям в этом смысле, но в целом, вот куда разворачивается и как идет этот процесс?
Гарантии безопасности украинцы может предоставить только одна страна, это Российская Федерация, после того, как мы одержим на Украине тотальную победу. Все. Другие варианты для нас неприемлемы, потому что все остальные варианты, если гарантии безопасности для оставшейся независимой от нас Украины будет обеспечивать кто-то другой, это означает наше поражение и то, что мы провалили поставленные перед нами стратегические задачи. Напомню, что конфликт начался именно из-за того, что Украина хотела стать боевым плацдармом НАТО, то есть коллективного Запада. И это, по сути дела, то, что требует Зеленский, это равнозначно вступление Украины в НАТО. Для нас это неприемлемо ни в коем случае, только мы будем определять гарантии безопасности для Украины. Для этого надо победить. Все остальные разговоры для нас неприемлемы. Это все попытки протащить тот же самый интеграцию в НАТО, тот же самый милитаризацию Украины со стороны при поддержке Запада, либо США, либо Евросоюза, либо НАТО. Либо напрямую, либо косвенно. Это не имеет никакого значения. Мы должны освободить территорию от нацистского режима и совершить полную, окончательную демилитаризацию этой территории. А вот идея о 800 тысяч солдат, о новых миллиардах, которые будут потрачены на армию, это просто прямо противоположно нашим интересам, несопоставимы с ними. Мы будем воевать, стараясь избежать ядерного столкновения. Конечно, лучше бы, чтобы эти переговоры сорвал Зеленский, но в конечном итоге Зеленский, но нам в конечном итоге должно быть все равно. Вот что я хочу сказать. Нам должно быть все равно, кто сорвет переговоры, не устраивающие нас. То, что нас не устраивает, нас не устраивает. Если мы суверенная держава, а мы замахнулись именно на это, восстановить свой суверенитет, утвердить его в новых условиях. Понятно, задача непростая, за такие вещи, это переустройство всего миропорядка, за такие вещи платится огромная сумма в истории, но если уж мы начали платить, надо до конца довести начатое. Вот точно чего не будет, не будет никакого перемирия, ни прекращения огня, ни перемирия, ничего из того, что сейчас обсуждается, не будет так или иначе.
А я же правильно понимаю, что, учитывая, что как были вот эти пункты украинских каких-то требований или чего-то подобного год назад, 2 года назад, 3 года назад, ну, будто бы реально не замечающие ни, во-первых, позиции России, ни, во-вторых, того, что происходит на линии боевого соприкосновения, ну, что как-то устраивает, видимо, я не знаю, кого, кукловодов или партнеров, или как это по-другому назвать можно их, тот факт, что, ну, русский солдат потихонечку продвигается, может быть, не так быстро, как многим хотелось бы, но, тем не менее, продвигается. А вот и каждое следующее предложение действительно получается хуже, чем предыдущее.
Нам не надо было, не надо с самого начала играть в эту игру, на мой взгляд. Это тактическая ошибка. Ничего страшного, надо признавать ошибки. В игру с переговорами надо было наступать, и все. У нас только один способ решить эту проблему. Мы воюем здесь не с украинцами, от их позиции, от киевской позиции вообще ничего не зависит. Мы воюем с коллективным Западом за право быть суверенным полюсом многополярного мира. Мы воюем за новый уклад. И о чем там договариваться? Я понимаю, что это туман дипломатии. Я не понимаю его смысла, потому что что возьмет русский солдат, то и будет нашим. И вот от того, что мы, какова будет линия боевого соприкосновения, вот, и когда, как скоро наступит капитуляция вот этого марионеточного режима, как быстро мы освободим критически значимый для нас объем территории на старых землях, вот от этого будет зависеть результаты войны, а не от никаких переговоров. Поэтому мне представляется, действительно, они ничего, во-первых, не дают переговоры, они только расхолаживают нашу собственную решимость, они подрывают веру. Мы же больные, больное поколение, мы помним, как предали наши руководители, предали нашу страну. Мы смотрим с ужасом на власть, не надо забывать. Путин, конечно, изменил отношения, Путин великий правитель, он спасает Россию. Но у нас есть синдром. У нас есть синдром боли. Когда мы смотрим вверх, когда мы смотрим на Кремль, мы видим Горбачева, видим Ельцина, видим предателей, которые для того, чтобы понравиться Западу, пожертвовали нашими интересами. Мы и платим такую большую цену из-за предательства верхов. Собственно говоря, наш президент — это совершенно противоположная фигура. Он делает прямо на 180 градусов прямо противоположное, что делали предатели у власти, что Горбачев, что Ельцин. Отсюда его поддержка. Но все равно синдром, вот это патогенное ядро того, что в Кремле могут сидеть предатели, потому что они только что там сидели, и довольно долго. И они-то и привели к той ситуации, сложившейся, когда мы потеряли великую страну и вынуждены сейчас отдавать своих детей, своих близких для того, чтобы вернуть ее суверенитет. Ну, вот это нельзя это игнорировать. Поэтому, когда только начинаются мирные переговоры, память наша, совсем недавняя, свежая память начинает нам очень остро напоминать, не готовится ли новое предательство. Все понимают, что Путин не тот. Путин как раз и есть противоположность предательству. Путин — это верность и честь. Путин — это восстановление суверенитета. Все правильно. Но память-то, она жива, она свежа. Поэтому я бы не играл с переговорами. Толку от них никакого нет. Народ, они действительно демобилизуют. Они пробуждают патогенное ядро, такое недоверие политическим элитам. И я считаю, что это очень опасно. Это доверие очень дорогого стоит. Война до победы, реализация поставленных, сформулированных в самом начале целей СВО, вот это единственный способ решить эту ситуацию. Конечно, надо избежать ядерной катастрофы, правильно, но в конечном итоге, если мы проиграем, это еще хуже. чем ядерная катастрофа. А об этом наш президент говорил. У нас нет просто такой опции. Мы не о плюсе, не о прибытке бьемся, не за то, чтобы получить нечто дополнительное. Мы бьемся, это вопрос стоит нашего бытия, вопрос жизни и смерти. В полном смысле России, как государства, как цивилизации, как полюса. Вопрос миропорядка, вопрос человечества, вопрос духа, вопрос нашей исторической миссии. Это священная война, и когда вы представьте переговоры с Гитлером, если бы они начались там с первого дня нападения его на Советский Союз, и длили бы 5 лет с разным успехом. Но это представить себе невозможно. Война так война. А они так или не так, тем прямым способом, косвенным способом, они намерены воевать до конца, до либо за своего поражения, либо до того, чтобы нанести это поражение нам. И все. И никакие переговоры вообще ни о чем другом не стоит. Либо они хотят хитростью в духе Горбачева и Ельцина нанести нам это поражение, если мы вот с ним согласимся, либо военным образом, либо экономическим образом. Война есть война, и война на самом деле до победного. И там ставки высоки, и у нас ставки высоки. Проще всего Трампу. Но Трамп делец, он не будет отказываться, если он видит шанс что-то захватить, сохранить Украину как свой собственный ресурс. Он сделает очень много шагов в этом направлении, довольно, может быть, эффективных. Поэтому это серьезная вещь. Но самые страшные переговоры, не будь переговоров, все бы, на мой взгляд, шло гораздо, гораздо яснее.
Александр Гельевич, вот Трамп, да, сейчас президент, еще 3 года минимум, но если ничего не случится, будет. А вот что дальше, определенное американское издание, я лично не доверяю ему ни разу, но вроде как авторитетное, Axios, озадачилось тем, что представить вообще, кто будет следующим президентом, кто будет следующим кандидатом для начала в президент от республиканской партии, вот видится этим нынешний вице-президент Джей Ди Венс. Там достаточно банальные какие-то пункты о том, что ему необходимо сделать для того, чтобы стать легитимным, ну как легитимным, серьезным сначала претендентом, а затем и президентом. Как вам эта фигура возможная? Потому что, ну, он любит, конечно, навести шороху, за словом и ни за чем другим в карман не лезет, но порой видно, и видно, как его Трамп так одергивает иногда, но при этом достаточно большую свободу ему дает. В этом смысле за, ну, 3, получается, года до возможных даже выборов, за 2 там плюс-минус до начала президентской кампании, как видится вам его кандидатура?
Во-первых, конечно, Венс и Трамп — это совсем разные фигуры. Трамп оппортунист, прагматик, который пользуется, делец именно, который делает ставки, принимает донорскую помощь, от которой потом отплачивает. Просто делец. Очень эффективный, очень, очень авангардный, сделавший ставку на, казалось бы, маргинальные и провальные идеи, победивший. То есть это делает, в общем-то, все равно незаврядным, необычным политиком. А вот Венс — это на самом деле тот инструмент, благодаря которому Трамп победил. Это мага. Сам Трамп-то не мага. Сам Трамп просто делец. А вот Венс – это мага. Это носитель «Make America Great Again». Это носитель совершенно специфической идеологии, которая вот уже эта идеология радикально противоположна глобализму, либерализму, вот западной либеральной глобалистской гегемонии. Это система, это мировоззрение. Он блестящий оратор, у него есть последовательность. Он недавно выступал на поворотной точке USA, движение, которое организовал убитый глобалистами-либералами Чарли Кирк. И он произнес речь совершенно президентскую. Вот если внимательно слушать, я очень тщательно отнесся к этому выступлению Джей Ди Венса. Это программа, это харизма, это мага. То есть это, если Трамп — это всегда полумеры, это всегда сделки, что-то предложит, он всегда пересмотрит, нанесет, замахнется, не ударит, испугает, потом отойдет назад. А Венс — это совершенно альтернативный курс миропорядка, признание такой силовой многополярности, порядок великих держав. И сейчас он в абсолютном отрыве от Рубио и Де Сантиса, которые тоже, в общем, фигурируют в этих в качестве кандидатов. Но при этом ему придется столкнуться с истеблишментом американским, с дип-стейт, глубинным государством по-настоящему. Вот кого, скорее всего, убьют, так это его. Потому что Трамп, это он как бы служил как бы про таким, для того, чтобы сломать ворота замка, просто инструментом, бревном, с помощью которого мага проникли в истеблишмент. А Венс — это и есть предводитель вот этой восставшей Америке, вот этих реднеков, вот этих конкретных, на конкретных американских ребят со своими взглядами, он просто и есть их настоящий вождь. Он, по крайней мере, у него они все делают ставку, независимо от внутренних распри, которые сейчас в МАГА кипят. Поэтому это очень серьезно. И, ну, и именно потому, что это очень серьезно, и что это по-настоящему, вот это настоящая революция. Трамп – это лишь провозвестник этой возможной американской революции. Именно потому, что Венс, представитель такого последовательного мага идеологического движения, поэтому шансы, что он придет, что ему дадут стать президентом, еще меньше, чем можно себе представить. Поэтому, собственно говоря, на это рассчитывать нельзя. Вот с Венсом можно было бы попытаться по-настоящему договориться о миропорядке. С Трампом нельзя. Трамп торговец. Он сегодня так, завтра так, где больше дают, что выгоднее, то он поменяет в любой момент. Венс – идеолог. С ним можно было бы договориться о многополярном мире, а без того, чтобы избежать интервенции, войн и так далее. Определить зону влияния с Венсом. Но для этого он должен победить в США. И для этого, конечно же, республиканцы именно под руководством МАГА должны изменить политический строй США. Поскольку если Венс только на 4 года, на 4 года мы с ним договоримся о миропорядке, а потом придут опять глобалисты из Deep State, конечно, надо отменять выборы. Надо, как Кёртис Ярвин предлагает, этот современный идеолог МАГА, вводить в Америке монархию своего рода, отменять вот такого рода демократию, либерализм, то есть делать приблизительно, как делаем мы. Пусть там как бы по сути, не по форме. Поэтому я думаю, что только авторитарные режимы в следующем 21 веке, во второй половине 21 века смогут существовать. Об этом, кстати, это понимают большинство идеологов МАГА. Поэтому американцам надо совершить революцию. А пока это вилами на воде. Вот почему с ними, ни с Трампом, ни с тем более с Евросоюзом просто ни о чем договариваться нельзя. Обманут, обойдут, изменят, подтасуют, не будут соблюдать никакие договоренности, еще воспользуются моментом, чтобы нанести по нам очень болезненный, а может быть и смертельный удар. Вот с таким мы имеем дело. Венс это гораздо лучше было бы, но это начать и кончить.
Александр Гельевич, небольшой перерыв давайте сделаем. Рекламная новость на Радио Спутник. Обязательно продолжим. Эскалация с Александром Дугиным на Радио Спутник.
За 90 секунд. Эпическую картину Сергея Бондарчука «Война и мир» по знаменитому роману Льва Толстого знают все. Снятый в 1967 году фильм давно стал легендарным. Но мало кому известно, что сподвигло режиссера обратиться к событиям Отечественной войны 1812 года. А это была вышедшая 10 годами ранее одноименная голливудская лента. Кинопроект был не менее грандиозным. Режиссеру Кингу Видеру удалось собрать блестящий состав артистов. Многие были звездами первой величины. Роль Пьера Безухова исполнил Генри Фонда. Анатоля Курагина сыграл Витторио Гассман, а Андрея Болконского – Мел Феррер. Но, пожалуй, истинным бриллиантом картины стала несравненная Одри Хепберн. Одно ее участие в любом, и этом тоже, фильме обрекало его на зрительский успех и долгую жизнь. Кинокритики признают, «Война и мир» Видора – самая успешная зарубежная экранизация произведений Толстого. К тому же Одри Хепберн, как талантливая актриса, большая умница и очаровательная женщина, точно попала в образ Наташи Ростовой. Но и Сергей Бондарчук не ударил в грязь с лицом. Он тоже собрал звездный состав. Достаточно вспомнить Вячеслава Тихонова в роли Андрея Болконского. Фильм по праву получил высшую награду Американской киноакадемии – «Оскара» и премию «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке.
Мужик, у тебя изолента есть?
Нет.
На тебе, мужик, изоленту.
Изолента живьем. Начинает вещание на радио «Спутник». Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Здравствуйте.
Предмет первой необходимости. Инструмент особого назначения. То, без чего невозможно себе представить утро нормального человека. Шоу Петра Лидова и Трофима Татаренкова «Изолента живьем». Горячие темы, мгновенные реакции, яркие гости. Информационный блокбастер в прямом эфире. «Изолента живьем». По будням на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. По вторникам с 21 часа до 22 беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но по возможности и вам. Так что постарайтесь не пропускать. Допрос Вассермана услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российская группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Деброва. В ДНР сообщили в Министерстве обороны. Войска «Запада» также нанесли поражение ВСУ в ряде районов Харьковской области и ДНР. Потери противника составили более 210 военнослужащих. Осенний призыв на срочную военную службу в российской армии завершен, сообщили в Министерстве обороны. Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным, с 1 октября по 31 декабря призвано 135 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет. В этом году мероприятия, связанные с призывом, впервые проводились с использованием единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Ресурс подтвердил свою эффективность, а срочки без личной явки в военкомат получили более 550 тысяч граждан. В ведомстве добавили, что военнослужащие по призыву не направлялись в пункты дислокации вооруженных сил в новых регионах. Это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области или для участия в выполнении задач специальной военной операции. Российское правительство направит основные меры по поддержке семей на повышение доступности жилья, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, по ее словам, будут уделять внимание формированию доступной семейно-ориентированной инфраструктуры.
Вместе с экспертами, родительским сообществом, федеральными органами исполнительной власти сейчас вырабатываем предложения по модернизации существующих жилищных программ, чтобы поддержать многодетность.
Голикова также сообщила, что правительство планирует запустить семейный рейтинг работодателей, который будет отражать, насколько активно компании поддерживают семьи сотрудников. Кроме того, женщины, решившие сменить карьеру, смогут пройти бесплатное переобучение и получить новые навыки, востребованные на рынке труда. Авария на газораспределительной станции в Кыштыме Челябинской области устранена. Котельные работают штатно. Продолжается перезапуск газоснабжения частного сектора, сообщил глава города Александр Заикин. По сообщению Министерства ЖКХ региона, переподключили уже более трети домов. Детские сады работают как обычно. Школы в связи с карантинными ограничениями находятся на дистанционном обучении. Фонду кино в следующем году выделят из бюджета порядка 10,5 миллиардов рублей на поддержку российских фильмов. Минкультуры на эти цели положено около 4 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости глава ведомства Ольга Любимова. По ее словам, в следующем году аудитория отечественных фильмов должна увеличиться на 10 миллионов человек. Еще больше новостей вы найдете в каналах «Радио Спутник», «Телеграм» и «Макс».
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Это «Эскалация» Александра Дугина. Александр Гелевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Александр Гелевич, вот перед тем, как к большой такой глобальной теме перейти, которая у нас запланирована, я все-таки еще один вопрос про Джей Ди Венса, про американского вице-президента вам задам. Дело в том, что вот вы очень наглядно, очень, что называется, на пальцах объяснили, в чем разница между Венсом и Трампом. Очень, опять же, красочно и эмоционально рассказали о том, что Венс — это вот это олицетворение, это наконечник этой самой магии, вот это Make America Great Again, вот этого движения. И собственно, из-за чего о нем пошла у нас речь сегодня? Потому что в одном из американских зданий один из журналистов написал о том, что необходимо Венсу для того, чтобы стать кандидатом в президенты, затем президентом следующим. И вот одним из пунктов, причем, по-моему, вторым или третьим из пяти, у него было требование или пожелание, или идея, или инициатива, что Венсу нужно как раз-таки от мага дистанцироваться, как-то в сторону отойти. Там остальные пункты достаточно банальные. Это привлечь на свою сторону влиятельных людей, заработать много денег, опять же, привлечь много денег, подобного рода. Но вот момент с отстранением, с дистанцированием от движения мага, вот, по крайней мере, в русле, в свете ваших слов, выглядит достаточно интересным. Я вам доверяю, естественно, больше, чем какому-то непонятному редактору непонятного издания, но вместе с тем прояснить вот эту ситуацию, почему, я так понимаю, достаточно многие люди считают, что ассоциация с мага — это зло для Венса.
Ну, во-первых, вы с самого начала сказали совершенно справедливо, что Axios — это глобалистский журнал. Причем сами мага и сам Трамп говорил, что верить ни политику, ни Axios просто нельзя, как и любое то, что называется legacy media, то, что традиционным СМИ, верить нельзя. Это рупор пристрастных глобалистских элит, это рупор и платформа, это оружие, если угодно, глубинного государства. И глубинное государство в лице Axios, потому что там нет никаких журналистов. Журналистики нет вообще. Это идея, что журналистика существует нейтральная, независимая. Это полная чушь. В это никто не верит уже абсолютно. И вот журналисты — это как бы сотрудники спецслужб. Другое дело, каких. Вот и все. А поскольку в Америке до сих пор и спецслужбы, и основные средства массовые в руках глубинного государства, ну вот и сделайте из этого вывод. И они говорят, а что если растущая популярность Венса сделает его кандидатом от республиканцев? Это возможно уже, а это уже очень вероятно. В таком случае надо его оторвать от его базы, надо его сблизить, скоррумпировать, надо его взять в заложники, надо свозить его на новый остров Эпштейна, подобрать к нему ход к его дискредитации, сблизить его с донорами и, оторвав его от его настоящей базы, превратить в послушную марионетку, как и всех остальных президентов США за последние десятилетия. Задача проста: польстить Венсу и сказать, ты побыстрее бросай свою поддержку, свою основу и сближайся с нужными людьми. С Трампом так прошло. Вот что важно, с Трампом именно это и прошло. Трампу так подсказали, и Трамп постепенно говорит, взвесил на одних весах любовь народа, на других весах поддержка элиты, и он между этим балансирует, играя шаг туда, шаг туда. А Венс, именно если он станет президентом, только если он выразит движение мага в полной мере и добавит, может быть, туда элемент еще каких-то нонконформистских элементов. Если он станет больше мага, чем сейчас, добавит левых антиглобалистов, кстати, очень интересный шаг, и сметет эту систему. Я думаю, что Венс – это суды. Да сейчас мага говорит, что вы обещали ареста, ни одного ареста за год. Ну, Трамп все аресты, видимо, продал просто как бы постепенно. Один арест, того ареста. Ну, что-то заносят. Он говорит, ну, ладно, хорошо. Не было этого списка. Там из Эпштейна всех вычеркнули, кого надо было арестовать. Вот. Венс, если Венс, то аресты, если Венс, то революция, если Венс, то смена политического строя в США, просто политического строя, потому что нынешний строй — это господство, тотальное господство глубинного государства, против которого и воюет мага. Это, по сути дела, возможно, это гражданская война, но это серьезно. Венс — это серьезно. Если он превратится в обычного политика, что я не исключаю, все может быть. У них такое вот у черной сатанинской элиты, которая правит Западом, такие отработанные стратегии по совращению людей, по коррумпированию людей, любых политиков, которые начинают искренне и благородно, которые хотят сделать максимально все хорошее, ну а потом берут в заложники, в конце концов, психическое воздействие, да, множество экономические рычаги, политические интриги. Венца будут ломать, и видя, что эта фигура мага сейчас поднимается, это, я бы воспринял эту публикацию Access с его точки зрения, его глазами, как черную метку, что сейчас с ним будут работать. Сейчас его будут ломать, колоть, прогибать, превращать в обычного такого вот клоуна в руках глобальной сатанинской элиты. Его будут совращать, покупать и убивать. Либо одно, либо другое. Этот мир?
Прекрасное сравнение, хотел сказать. И действительно понятно, почему, что и как, и для кого, и на кого ориентированы, рассчитаны подобные заявления с подобными тезисами, с подобным прочим. Александр Гельевич, я не так часто с вами веду передачи, но мне кажется, мы вам предложим сегодня чуть более, так знаете, нетривиальный еще вопрос для прокомментировать, потому что речь пройдет не столько про политику, сколько вот про наши реалии, которые, хочется верить, упрощаются, убыстряются, и становится легче доступнее благодаря искусственному интеллекту. Есть определенные отчеты о том, что в уходящем году искусственный интеллект стал помогать делать в разных регионах, в разных ведомствах, опять же, делать проще, быстрее и удобнее. Сферу здравоохранения, сферу госуправления и сферу безопасности отметили как то, где искусственный интеллект вкладывает больше помощи, упрощает жизнь сотрудникам, работникам, да и вообще в целом. Вот, может быть, как россиянин, как гражданин, как философ, как человек, как простой человек, вас не смущает тот факт, что искусственный интеллект в этом смысле наступает активно? И я сейчас говорю не про всякие видосики, ролики и вот эти слопы, которыми интернет полон, а именно вот действительно, значительная часть сотрудников просто больше не нужна. Почему? А искусственный интеллект сделает быстрее, проще и эффективнее.
Кстати, слово года признано white-coding, то есть кодинг с помощью искусственного интеллекта. В принципе, программисты скоро будут не нужны. Уже музыку он пишет лучше, чем попсовые исполнители. Картину он рисует лучше, чем попсовые художники. Я работаю с искусственным интеллектом, кстати, на практическом плане очень, очень интенсивно. Но я думаю, что подавляющее большинство PhD, не говоря об аспирантах, например, в сфере наук, гуманитарных и естественных, тоже не нужны, потому что искусственный интеллект гораздо сообразительнее их, и потом он имеет прямой доступ ко всей информации, и у него великолепно отточенный ризонинг. А что касается его, он как-то не хочет брать на себя искусственный интеллект тяжелые функции. Вот роботехника, она хотя тоже она очень эффективно развивается, за год роботы научились плясать брейк-дэнс лучше, чем люди, но вот в этом, знаете, там сейчас вирусный ролик, как китайские роботы на концерте музыканта танцуют великолепно брейк-дэнс. И если еще год назад они с трудом передвигались, кое-как передвигались, то сейчас они совершенно, у них моторика, динамика вполне человеческая. Наверное, здесь будет наука, программирование. Вот это все искусственный интеллект уже почти захватил. А черную работу предоставил, видимо, нам. Но если все равно он рационально подумает, что можно будет в любом случае сократить не только журналистов, программистов, научных сотрудников, всех институтов, что уже скоро, может быть, кнопкой там сделать нечто аналогичное тому, что там сотни тысяч научно-исследовательских институтов с трудом по капле производит, но заменить собой значительную часть человечества, в том числе трудовые ресурсы. Пока здесь у искусственного интеллекта, кстати, отдача экономическая и технологическая крайне слабая. Они научились плясать, они научились выступать с философскими докладами, они много чему научились, а работать не хотят. Вот эти роботы, на самом деле, они вот нас вытесняют. Из высоких сфер они нас уже вытеснили. Это же интеллект. Он вытеснил нас из сферы интеллекта. А человек человек, который давно забыл, что он носитель логоса, и превратился сам в какое-то, в пародию, сам в робота. Вот этот биоробот, он уже больше ни для чего, мне кажется, не нужен, разве суп из него варить для киборгов или для зомби. Поэтому я думаю, что, в принципе, человечество так тихо, мягко, совершает эвтаназию. То есть передача инициативы искусственного интеллекта – это, по сути дела, суицид. Отсюда, кстати, демографические показатели. Люди не хотят рожать, а в городах люди вообще не собираются рожать замены населения, а потом они заменят какими-то неквалифицированными мигрантами. Как бы искусственный интеллект скажет, смотрите, что это за цивилизация? У них ума нет, работать они не хотят, хотят социальных гарантий, хотят больше денег. Они не стереть ли их вообще? Или использовать их как каких-нибудь стада просто двуногих? А мы-то и готовы к этому. Вот что поражает, что человечество как-то постепенно-постепенно, размазано на столетия, утратило свое видовое достоинство. Я вот это наблюдаю, что искусственный интеллект – это не какая-то новая угроза, черный лебедь, который внежданно появился на горизонте человечества, идущего к прогрессу, а это последняя конечная станция. Мы сами по себе, вот еще в эпоху просвещения, Лометри пишет, человек – это машина, Декарт еще раньше, в самом начальном времени говорит, животное – это механизм, это аппарат. Гарвей говорит, что все органы человеческого тела представляют собой некоторые механизмы, меха легкие, рычаги, ладони. И фактически мы сами себя вначале осмыслили не как носители души, не как творение Божие. Это все мы отбросили как смехотворное наследие темных веков, средневековья. Отправились в просвещение, отправились в эпоху свободы и независимости и утратили последние аспекты достоинства, превратились в винтики. Вначале в тоталитарных системах, потом уже вот в этой новой технологической реальности. То есть что мы хотим? Человечество свернуло с правильного пути. Правильный путь человечеству показал Христос. И если мы свернули с пути Христа, отказались от церкви, осмеяли, предали наши высокие представления учения церкви о духе, о теле, о воскресении мертвых, о логике истории, в обмен на комфорт, то рано или поздно мы должны будем расплачиваться за совершенное нами. Ницше сказал больше 100 лет назад, Бог умер, вы убили его, мы и я. То есть не просто кто-то другой это совершил, это мы совершили. И вот мы за это сейчас постепенно, так же незаметно, тот же Ницше говорил, я покажу вам последнего человека, счастье найдено нами, говорят последние люди, и моргают. Вот эти обыватели, которые незаметно-незаметно вплывают в бездну нигилизма, потребления, комфорта, уюта, удобства, и исчезают сами, исчезают как носители вертикального измерения в себе. Вот что такое искусственный интеллект. Это, по сути дела, это и есть антихрист. И мы идем к нему так же спокойно, как бараны на бойню. И если какие-то бараны вдруг начинают истерично верещать, дрыгать ножками, пытаться своими рожками кого-то остановить, сказать «впереди бездна», таких баранов считают белыми воронами или какими-то черными коровами. То есть кем-то абсолютно видовым образом выпадающее. А так мы тихонечко-тихонечко двигаемся именно туда, куда и можно прийти, если когда-то сделать совершенно неправильный шаг. Есть и нерелигиозное описание того же. Вот Хайдеггер говорил, что мы в какой-то момент, человечество, западное человечество, забыло вопрос о бытии, забыло о различии между бытием и тем, что есть бытием, и наличным бытием, и сущим. Все люди перестали искать то, что глубже. Они потеряли вот то дополнительное измерение, которое делает человека человеком, которое заставляет его двигаться по иным маршрутам, по иным траекториям, нежели обычные части этого мира. А вот в этой сфере, там, где человек обращается к Богу, к вечности, там, где он ставит вопрос о бытии, там и принимаются основные решения. В этой очень тонкой сфере. И когда-то это решение было принято неправильно. Мы решили забыть о бытии, не ставить больше этого вопроса, удовольствовавшись сущим. И пришли к тому нигилизму, к тому тотальному, к концу. Мы вступаем, сингулярность – это конец человечества. Это можно смотреть, интерпретировать оптимистически, в розовых очках. Как хорошо, скоро будет так удобно, искусственный интеллект будет работать, а мы будем только потреблять. Ну, это он будет нас потреблять, он уже нас потребил фактически. И я думаю, что вначале вот человечество само признало себя машинами, потом сказало, ну, если мы машины, созданные из каких-то эволюций материи, так ну вот давайте пусть, раз мы машина, так вот машина – это мы. Вот последний шаг. Это с философской точки зрения. И мы приближаемся год от года с каждым новогодним праздником, когда люди, кто-то запевает, кто-то дает друг другу подарки, кто-то пытается устроить какой-то безобразный оргию на корпоративе. Вот и так тихонечко, незаметно мы все ближе и ближе к этому, к этой бездне, к этому краю, называемую доброжелательно сингулярностью, а более тревожно называемой царством Антихриста и концом человечества, концом мира. Мы решили всерьез, что прогресс будет бесконечным. Мы достигли его конца, поскольку и обнаруживаем сейчас, что это никакой был не прогресс, а скольжение, наоборот, с тех высот, которые составляют естественную для человека позицию в бытии. Тех высот, с которых легче всего смотреть на небо, смотреть на вечность, смотреть на Бога, смотреть там, где стоят наши храмы, где стоят наши святилища. Мы это все разрушили, мы все это снесли и сейчас пожинаем плоды. По сути дела, искусственный интеллект – это сознание дьявола, который вот-вот готов манифестироваться в нашем мире. Конечно, звучит смешно, особенно если ни о чем не думать, если привычно жить и перед Новым годом, то есть больше обращать внимание на то, что подарить жене или друзьям.
Александр Гельевич, а вот разрешите такой момент? Ведь несколько лет назад очень распространенная точка зрения была, что вот человек, даже можно, мне кажется, посмотреть и на 20, и на 30, и на 60, и на 100 лет назад, что вот человек сейчас роботом, искусственному интеллекту, нейросетям, там по-разному можно называть, отдаст, вот, грубо говоря, всю черновую, техническую работу. Собственно говоря, вице-премьер-то Григоренко отчитался, если почитать внимательно, там он как раз говорит, что искусственный интеллект стали чаще использовать, там, где, например, нужно больше, быстрее и эффективнее проанализировать, например, фотографии, чтобы найти, например, какого-то человека, там, если я правильно понимаю статистику, что-то я потерял. Раньше на это уходило 20 дней, сейчас уходит пара часов, нужный материал, нужная информация находится. Но в целом, вот да, то, что вы говорите, но ведь это действительно так. Музыка, песни, на заглядение, творчество всякое разное тоже происходит. То есть вот где эти полюса-то поменялись? Потому что считалось, человек отдаст всю тяжелую работу роботам, а сам будет вот творить, наслаждаться вот этой жизнью. А получается, что наоборот, что искусственный интеллект будет творить, а человек будет что ему, батарейки менять, топливо заносить, там, не знаю, шестеренки смазывать и улицы мести. Где вот это произошло?
На самом деле, только так и могло быть. Это не просто случайность. Изначально идея передать все. Вот есть такая формула в инженерной традиции: shut up and calculate. Заткнись и считай. Вот как только мы отбрасываем все бытие, всю философию, все мысли, shut up and calculate, вот к этому и пришли. А этот искусственный интеллект, компьютер, делает calculate, подсчеты для нас лучше гораздо. И если надо заткнуться относительно метафизики и только считать, то надо заткнуться относительно человеческого бытия. Я, любви, сердца, бессмертия, души. Так нам, собственно говоря, мы это сделали очень давно. Мы только сейчас начинаем осознавать, что мы сотворили лет 500 назад. Вот в чем дело. Это просвещение, которое на самом деле было с люциферическим всплеском. Мы давно настроились на этот прагматический лад, и не случайно сейчас это дает такой вот парадоксальный эффект. Естественно, в высоких сферах искусственный интеллект тоже более эффективен, чем мы, но ему-то не нужно такое количество. Смотрите, сколько людей там потребляет белков, он обязательно должен вначале ожиреть, потом в фитнесе сбрасывать это, там мышцы, которые никто не видит, потому что к следующей весне, к пляжу, когда уже на пляже все в токсических отходах, либо под бомбежками, на кому он будет показывать эти кубики, которые быстро растут жиром, и тем не менее, вот эта одержимость всякой чепухой, которыми забито сознание обывателя, она она постепенно, вот эта одержимость, и движет нас все дальше и дальше от самих себя в сторону калькулейт, в сторону чистого подсчета, чистой отчужденности. Ну а искусственному интеллекту мы вообще не нужны. Через некоторое время эти роботы спокойно смогут его поддерживать. И вот эта бесконечная рутина обывательской жизни, она просто окажется бессмысленной. Ну как, сколько людей мы вообще содержим? И тех, которые вообще ничего не производят, или очень плохо производят, да или не то производят, а может быть, кто-то им сказал. Целые отрасли, по сути дела, занимаются в мире гигантскими либо надувательством, либо какой-то бессмыслицей. Кто-то перепроизводит, потом уничтожает, потом занимается свалками. Свалки растут, миры отходов, и пластика стала уже гиперобъектом, как говорят философы. Мы сами создали себе антимир, по большому счету, и думали, что мы в нем будем наслаждаться. Но с чего взяли, что простой человек может заниматься искусством или философией? Если у человека есть талант, он даже будучи рожденный в самой низкой семье с нулевым доходом, просто он найдет способ своей реализации, если он художник, если он поэт, если он мыслитель, если он творческий человек. Таких единицы, и им невозможно запретить творить. А если дать возможность людям творить, они просто перестанут работать, и все. В человеке дело. С человеком что-то не так. Искусственный интеллект – это наша воля, это наше творение, это наш инструмент глобального цивилизационного суицида. Мы их создали его для того, чтобы не быть. И вот в этом это надо понять. Это нигилистический инструмент тотальной деструкции, и придумали мы его гораздо раньше, чем и начали воплощать в технической сфере. Обращение в этом направлении произошло в начале нового времени. Там и коренится ошибка.
Александр Гельевич, вам спасибо огромное. Очень интересно, такой еще с историческим экскурсом туда, на полтысячелетия лет назад. Это потрясающе. Александр Дугин в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.